Говорит Радио Свобода. Время гостей. Программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. В украинской столице сегодня работает четвертый уже форум «Украина-Европа». Здравствуйте, дорогие радиослушатели, конечно. Хотел просто сразу вам сообщить о событии, поэтому не успел поздороваться. Но теперь уже каким-то образом это компенсировано. И продолжу рассказ об этом форуме. Очевидно, что совпал он с достаточно интересными событиями в украинской, я бы сказал, и в российской политической жизни. Участники форума стали свидетелями совершенно ошеломляющей ратификации соглашения о продлении пребывания Черноморского флота России в Севастополе. Если бы они, конечно, приехали бы в Москву, их бы не ждало такое впечатляющее зрелище, как дым в зале заседаний парламента и спикер под зонтиками. Это вообще, я думаю, ноу-хау большой, большой украинской политики, вообще большой мировой политики. И, конечно же, вот то, что происходит, это так или иначе отразится на представлениях о том, какими будут отношения между Украиной и Европой, между Украиной и Западом, и как это будет выглядеть, функционировать, если угодно, треугольник взаимоотношений Россия, Украина, Европа. Вот об этом мы поговорим сегодня в киевской студии на Радио Свобода с нашими гостями. Здесь руководитель департамента России, Украины и Евразии, управления стратегических исследований Министерства обороны Франции Карина Стакетти. Здравствуйте, госпожа Стакетти.
Здравствуйте.
И директор Украинского института мировой политики Алена Гетьманчук. Здравствуйте, госпожа Гетьманчук.
Добрый вечер.
Вот, собственно, вопрос мой первый, он на самом деле такого романтического по характеру. К вам, госпожа Стакетти, у меня, собственно, поэтому будет романтическая программа с дамами. Весна, форум. Вообще, треугольник существует России, Украины и Европы, или он только в наших фантазиях есть?
Я бы сказала, что это очень странный треугольник и очень странный...
Неравнобедренный.
Да, неравнобедренный и странный романс, потому что все смешалось. И это, вы знаете, как в романе Толстого у Анны Каренина. Так начинается, мне кажется.
Что все даже. Несчастливые семьи, там еще сказано, вот несчастливы да. По-разному. Да.
Ну, что я имею в виду? Я имею в виду, что, конечно, нужно подумать о возможности развивать эти отношения на трехстороннем уровне. Но я бы сказала, что сейчас процесс намного сложнее идет, и двухсторонние отношения преобладают. Отношения между Россией и Украиной, с одной стороны, и между ЕС и Украиной, конечно. И они очень по-разному идут. А сейчас, в принципе, даже можно сказать, что из Москвы люди приезжают к вам фактически как на работу в последнее время. Но тоже разные...
Вы под людьми имеете в виду Дмитрия Медведева и Владимира Путина?
Ну, извините, да, за выражение я имею в виду руководителя.
Нет, они, безусловно, люди, просто, может, еще кто-то приезжает как на работу помимо них.
Вот. Одновременно, мне кажется, что за последние недели мы тоже наблюдали какое-то движение в отношении между Брюсселем и Киевом, но, конечно, все идет по-другому и без соглашения, без ратификации.
А вы как считаете, Алена, вот...
Ну, на самом деле, сложно как бы говорить о каком-то треугольнике, потому что один угол или одна сторона, или как мы это называем, скажем, Евросоюз, он не может быть единственным таким углом, пока у него нет какой-то одной позиции по тому, как развивать отношения и с Украиной, и с Россией. То есть мы до сих пор знаем, что как бы есть две позиции, поэтому это получается скорее какой-то квартет, то есть государство, скажем, так называемой новой Европы, хотя я очень не люблю это определение, они все же видят по одному, как развивать отношения с Украиной, с Россией, а государства Старой Европы по-другому. И получается такой себе квартет, когда они как-то меняются, иногда какие-то позиции сближаются, иногда наоборот отдаляются. И если, скажем, спроектировать на действительность политическую в Украине, получается так, что Виктор Ющенко, у него больше как бы позиции совпадали с государствами Новой Европы, потому как эти отношения развивать с Москвой и как нужно двигаться в каком направлении для Киева. А у Виктора Януковича уже больше совпадений в позициях есть, скажем, с такими государствами Старой Европы, как Германия или Франция.
Ну, это, кстати, надо господин Стакетти спросить, да. Чувствует ли она совпадение позиции господина Януковича с государствами Старой Европы?
Я бы сказала, что вот здесь... Вопрос, спасибо большое, очень сложный, потому что отношения сейчас, я тоже не очень люблю употреблять это слово «старая Европа», но я бы сказала так, что, в принципе, во Франции, в Германии, вот, в традиционные страны традиционной Европы, так скажем, восприняли вот достаточно открыто вот приход к власти вот Виктора Януковича, и мне кажется, что здесь наши руководители пытались действительно вот сказать, что мы открыты к разговорам с Украиной, и что, в принципе, раз избиратели так решили судьбу своей страны, мы, в принципе, должны разговаривать,
уважать
руководителей и с ним продолжить вот линию, которая была установлена вот с предыдущей власти. Вот я имею в виду, что в этом смысле тут я не вижу в принципе никакой теоретической никакой проблемы. Мне кажется, что это абсолютно нормальный подход.
Послушаем мы сейчас то, что считает госпожа Гельманчук по этому поводу. Напомню, что в программе «Время гостей» сегодня участвует руководитель Департамента Украины, России и Евразии Управления стратегических исследований Министерства обороны Франции Карина Стакетти и директор Украинского института мировой политики Алена Гельманчук. Ведет программу Виталий Портников. Мы беседуем на фоне 4-го форума «Украина-Европа», который проходит сейчас в украинской столице. Вот то, что поясняет госпожа Стакетти, Алена, это ведь говорит о том, что, возможно, просто элементарное такое, я бы сказал, аванс, ну, такое, проявление доверия к воле избирателей было в украинских реалиях, и властью оппозиции воспринято как элемент поддержки.
Да, как элемент поддержки, и как сегодня это как некий козырь политический, потому что когда Януковичу оппозиция, допустим, пытается доказать, что он слишком сильно играет на стороне России, он всегда сможет сказать, ну вот вы видите,
и Запад меня поддерживает,
потому что все говорят, что вам надо дружить с Россией. Если они, допустим, ему скажут, а вот он отказался от перспективы членства в Европейском Союзе, он скажет, ну Евросоюз же сам говорит, что он не готов, ну как я могу настаивать? Тем более я уже там не вспоминаю тему НАТО, потому что здесь позиция Франции и Германии давно известна. И даже если, когда мы говорим о европейской системе безопасности, которую предлагает президент Медведев, он тоже постоянно упоминает, что, ну вы знаете, президент Саркози тоже сказал, что это неплохая идея, ее надо обсуждать. То есть у него, конечно же, есть такое некое прикрытие. И на сегодняшнем, допустим, форуме выступал бывший польский премьер-министр Йозеф Алексе, и когда он сказал, что Европейский Союз не готов, что нельзя постоянно обвинять Украину, что она не готова к какому-то движению в ЕС, но ЕС не готов. Я, если честно, была удивлена, насколько за эту фразу ухватились представители партии регионов, и они постоянно как бы вспоминали о том, что вот видите, вот представитель Польши сказал, что это они не готовы. То есть у меня такое впечатление, что идет такая психологическая подготовка украинцев к тому, что перспектива членства в ЕС это уже не будет конечная цель нашей интеграции. То есть мы уже будем двигаться где-то вместе вот с Россией. То есть я думаю, что мы дойдем где-то до безвизового режима. Дойдем в своих декларациях, как бы в попытках что-то сделать, хотя бы потому, что, опять же таки, президент Саркози уже очень четко сказал, когда Медведев был в Париже, что безвизовый режим с Москвой это нужно делать, и поэтому здесь у нас как бы совпадают позиции, но то, что уже уходит дальше интеграции России, дальше того, как в Москве видят свою интеграцию с ЕС, я думаю, что с этим уже будут проблемы.
Ну, тут возникает вопрос, а может ли Украина на самом деле пойти дальше, чем Россия в своих сотрудничестве с Европейским Союзом на сегодняшний день, с точки зрения именно возможностей страны, а не только лозунгов?
Мне кажется, что это совершенно, мы говорим о совершенно разных процессах. И мне кажется, что здесь нужно различить, с одной стороны, отношения между Россией и ЕС, политическое, я согласна с этим, очень важная составляющая вот во внешней политике старой Европы и, кстати, новой Европы. Наши коллеги поляки тоже очень сейчас стараются вот как раз принимать более активное участие в разработке политики ЕС в отношении к России. Здесь очень важный экономический компонент, коммерческий, энергетический, это безусловно. А с другой стороны, извините, отношения между ЕС и Украиной, конечно, включает все эти компонентные, но это совсем другое, я бы сказала, по своей природе, это совсем другой, другая природа отношений.
Весовая категория.
Да. Ну, здесь это не только вес. Я бы сказала, что если мы возьмем то, что, мне кажется, сейчас меньше всего интересует как раз ЕС, а именно реформы, политические реформы. Как идет процесс демократизации? Безусловно, здесь мы не можем сравнить тот интерес, который был вот по отношению к Украине в последние годы, и в том числе исход вот результаты последних президентских выборов здесь, в Украине. И вот те процессы, которые идут в России уже с начала, уже с конца 90-х годов. Поэтому здесь это не проблема весовой категории. И не только об этом. Здесь, мне кажется, что еще есть, это будет последний вот мой комментарий на это, поэтому ответ по этому вопросу. Вот, понимаете, здесь просто энергетическая составляющая с Украины очень беспокоит. Вот, и здесь эти два кризиса, которые происходили, и вот в 2006 году и 2009, они просто, ну, мы были ошеломлены, поражены просто результатами вот подобных отношений между Россией и каким результат это может привести. Вот, вот хотя бы эти два элемента, мне кажется, нужно более внимательно изучать.
Может быть, в этом-то и все и дело. Просто действительно в Европе могли устать от Украины, как говорится.
Ну, в Украине тоже могли устать от Европы, если честно. Потому что я не знаю. Потому на самом деле, мне кажется, что да, усталость, она обоюдная, она есть с двух сторон. Тоже, как Виктор Янукович как-то сказал, что не видим четких сигналов. Хотя сейчас уже такое впечатление, что уже никому и не нужны особо эти сигналы, и что уже и под предлогом поиска какого-то третьего нового пути, который в свое время тоже там искали, Тони Блэр и кто там еще, сегодня ищется как бы возможность отказаться от такого, скажем, очень четко задекларированного курса на том, чтобы когда-либо при каких-то благоприятных условиях все-таки попробовать вступить в Европейский Союз. То есть это обоюдная апатия, то, что сегодня наблюдается, и все эти заявления об соглашении об ассоциации, о зоне свободной торговли, о безвизовом режиме, они как звучали как-то наигранно, неискренне, они, в принципе, так и звучат, несмотря на то, что поменялись политические действующие лица в Киеве.
Вот когда говорят о взаимной усталости, тут же возникает всегда вопрос, да, если эта взаимная усталость действительно присутствует, то, может быть, Европе не очень нужна была Украина, может быть, у Украины были слишком завышенные ожидания от того, что она просто заявит о своем стремлении стать частью Европы, и на этом все закончится. А у Европы была надежда, что Украина сможет так или иначе понять необходимость реформирования, и этого не произошло.
Мне кажется, что за тот период, который мы наблюдали с развала Советского Союза, контекст вот, на европейском континенте достаточно сильно изменилось. И, как мне кажется, за последние 10 лет само европейское строительство, этот процесс изменился. Вот Европа не может бесконечно расширяться. У наших руководителей, у основных европейских стран наверняка было совсем другое представление о строительстве Европы еще в начале 90-х. Вот это раз. Во-вторых, если теперь мы возьмем вот события ближе к нам, я имею в виду война, вот, вооруженные, вот, ну, операции, которые происходили в Грузии в 2008 году, здесь мы видим, что с другой стороны Европа, ЕС, точнее, попыталась, как сказать, играть более важную роль и попытаться как раз найти выход из этого кризиса. Вот видите, если мы сопоставим вот эти моменты здесь, наверняка есть, я бы не сказала, что это усталость. Я бы сказала, что это, скорее всего, очень сложное восприятие разных событий, которые происходят, разных процессов, которые происходят одновременно. И один процесс, который наверняка очень повлиял на введение некоторых стран в Европу, это развитие событий в России за последние десятилетия. Это вот ужесточение внешней политики России. Хотя вы найдете сегодня журналисты, наблюдатели, которые вам скажут, что ну, с тех пор, как война была в Грузии, Россия ведет более мягкую политику по отношению к своим соседям. Вот есть такие наблюдения. Вот. И поэтому здесь мне кажется, что это сложное, это восприятие вот, одновременно всех этих процессов наверняка мешает формированию, во-первых, ну, конкретной политики, что мы хотим делать, как решить вопросы с энергетическим транзитом в Европе, как вести разговоры с «Газпромом», что делать с этим бесконечными предприятием, которые включены вот в процессы продажи реэкспорта газа и транспорта газа. Понимаете, все эти вопросы, я думаю, что за все эти годы в Брюсселе их прекрасно понимают. Но как их решать, это нельзя, это делать на двухстороннем уровне.
Вот и треугольник появился, о котором я говорил. Да, вот.
Но в то же время нельзя дистанцироваться от них, поскольку Мне кажется, что если бы не столь однозначные и жесткие заявления некоторых представителей Европейской комиссии по поводу таможенного союза, скажем, по поводу того, что Украина не может одновременно двигаться и в таможенный союз, и строить зону свободной торговли с ЕС, я думаю, так бы однозначно президент Янукович и его команда этот вопрос не снимали с повестки дня сегодня. То есть, на мой взгляд, это действительно был случай, когда, видно, была логическая цепочка, когда Европейский союз сказал «все». Это червоная, это красная линия, ее нельзя переходить. И когда
Россия и Украина согласились,
да, и когда Украина согласилась и успокоилась якобы Россия, не знаем, надолго ли или нет, скажем. Но тем не менее в последние несколько недель заявлений от Владимира Путина по поводу того, что какие нам светят блага, если мы будем в таможенном союзе, не было слышно. И вообще, мне кажется, что как бы сейчас мы живем в такой любопытный период, потому что фактически закончился какой-то такой период, когда после Оранжевой революции почему-то все на Западе, как в ЕС, так и в Соединенных Штатах считали, что Украина должна быть каким-то таким машинистом, скажем, поезда, который потянет за собой Россию, будет ее как-то европеизировать или демократизировать, или что-то такое. И сейчас, мне кажется, уже возвращаются к идее, что все-таки Россия должна быть таким машинистом и потащить Украину. То есть все, понятно, что Киев сам это не может делать, что у него это не выходит, и что это бесполезное. Как бы бесполезный сценарий, хотя его много раз описывал и Бжезинский, и кто угодно, но сейчас, мне кажется, возвращаются те времена первого того же Клинтона, когда все-таки ставка делается на то, что будет меняться Россия, и потом уже будут меняться остальные, а не наоборот, а не Украина и Грузия, а потом за ними подтянется Россия.
Это кто вот это так считает?
Сейчас то есть то, что я наблюдаю, то, что я общаюсь как бы с западными дипломатами, экспертами, они считают, что нет смысла надеяться на то, что Украина будет показывать какие-то примеры для Москвы, что единственная надежда это все-таки, чтобы Москва показывала эти примеры для Украины, и тогда это будет выгодно для Киева тоже.
Продолжим наш диалог с руководителем Департамента России, Украины и Евразии управления стратегических исследований Министерства обороны Франции Кариной Стакитти и директором Украинского института мировой политики Аленой Гетьманчук сразу же после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. Напомню, что вы слушаете программу «Время гостей», которую ведет Виталий Портников. Сегодня в 22 часа по московскому времени после новостей аналитический радиожурнал «Время и мир». Его ведущая Ирина Лагунина предлагает вам следующие темы. 50-я годовщина крушения самолета «Пауэрс» в Советском Союзе. Продолжение темы. Дело Сигне Сергея Магнитского. Сенатор США требует визовых санкций против 60 российских чиновников. Годовщина Чернобыля. Почему протестуют литовские, белорусские и российские экологические организации. И семьи гастарбайтеров в России. Повтор выпуска в 3 часа ночи, 3 часа дня в среду по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. На Украине лидер оппозиции Юлия Тимошенко призвала своих единомышленников требовать аннулирования соглашения по Черноморскому флоту, ратифицированного во вторник украинским и российским парламентами. Издатель газеты «Ведомости» «Бизнес Ньюс Медиа» во вторник подал в Пресненский суд Москвы иск о защите деловой репутации к председателю Государственной Думы России Борису Грызлову. 2 апреля на встрече президента Дмитрия Медведева с руководителями парламентских фракций Грызлов заявил, что публикация в газете «Ведомости» под названием «Месть за Кавказ» может быть связана с действиями террористов, совершивших взрывы в московском метро. Полиция Австрии установила, что президент Чечни Рамзан Кадыров лично отдал приказ о похищении чеченского беженца Умара Исраилова в Вене, в результате чего произошло убийство. Верховный суд России признал законным распоряжение правительства, предполагающее вырубку части Химкинского леса для строительства платной автомагистрали Москва-Петербург. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, таким образом суд отклонил кассационную жалобу экологов. Мосгорсуд на заседании во вторник запретил деятельность националистической организации «Славянский союз», признав ее экстремистской. Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобу потерпевших год назад в результате стрельбы, открытой бывшим майором милиции Денисом Евсюковым в московском супермаркете. В Сочи избит главный редактор газеты «Местная» Аркадий Ландер, возбуждено уголовное дело. Новые власти Киргизии обвинили свергнутого президента Курманбека Бакиева в массовых убийствах. Население Республики боснийских сербов никогда не согласится с тем, что убийство тысяч мусульман в Сребренице было геноцидом.
Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Наши гости сегодня – руководитель Департамента России, Украины и Евразии, Управление стратегических исследований Министерства обороны Франции Карина Стакетти и директор Украинского института мировой политики Алена Гитманчук. Мы говорим сегодня о четвертом форуме «Украина и Европа», проходящем в Киеве, об отношениях между Украиной и Европейским Союзом, между Россией, Украиной и Европой. 8 800 222 12, телефон прямого эфира «Радио Свобода». Это бесплатный номер для всех регионов Российской Федерации и номер в Киеве. 490-2905. 380-44-490-2905 – это номер для наших украинских радиослушателей, по которому они также могут задавать свои вопросы нашим гостям. Ну, а мы, собственно, продолжим диалоги. Если мы уже говорим об усталости от Украины, Карин, то, может быть, мы можем говорить об усталости от России, то от России вы не устали, нет? Только от Украины устали? Мне просто интересно.
Я вообще не устала.
А, ну хорошо, да.
От Украины я точно не устала, потому что я просто восхищаюсь вот своей поездкой вот в Киев вот в связи вот с такими очень насыщенными вот событиями в этот раз. А то, что касается вот моего отношения к событиям в России, я считаю, что они тоже имеют свой интерес, и очень сложно сейчас посмотреть и понять, что, какие процессы идут на политическом уровне, в каком состоянии находится вот экономика России. Поэтому здесь я бы сказала, что я, к сожалению, вот этот фактор вот усталости не очень воспринимаю вот как один из влияющих факторов на проведение политики ЕС или на состояние вот украинской политики здесь. Вот мне кажется, что нужно, может быть, посмотреть по-другому и не обязательно тоже размышлять в формате там треугольника, хотя этот формат привлекает внимание в последнее время. Вот, скорее всего, я бы сказала, что сейчас идет такой более прагматичный процесс. Это слово «прагматика», я знаю, что она какая-то не очень удобная, потому что она может носить очень разное содержание. Что я имею в виду? Я имею в виду, что состояние экономики нигде в Европе сейчас в хорошем. Мы нигде в Европе не находим хорошее состояние экономики. Никакая страна не может носить вот какие-то, иметь какие-то дальноидущие планы на будущее. Это восприятие реальности, а ситуация, или точнее восприятие ситуации в Украине тоже может порождать вот разногласия, как люди действительно рассматривают ситуацию здесь. И тем более вот в такой огромной бюрократии, как является вот структура ЕС. Поэтому вот, если возвращаться к вашим вопросам, я бы сказала, что я бы посоветовал перестать просто использовать это выражение вот Ukraine fatigue или вот это слово усталость и подумать вместе, вот что мы могли бы придумать такое, чтобы более чтобы привлекать внимание, чтобы более конкретно следить за событиями и так далее.
Да, мне кажется, что вы знаете, что это усталость, это такое выражение, это больше как предлог для того, чтобы действительно ничего не делать,
да.
И не заниматься Украиной. Потому что я на самом деле была несколько удивлена, когда я услышала это выражение в Вашингтоне после, скажем, двухмесячного прихода к власти администрации Обамы. То есть, если у новой администрации уже есть за 2 месяца усталость от кого-то, это как-то выглядит, по крайней мере, не очень профессионально и несколько странно, потому что даже еще не сформированы все посты, и еще все люди не заняли свои посты, которые занимаются этой темой, и они уже говорят о какой-то усталости. То есть, если у чиновников усталость уже на первых месяцах, может вообще не заниматься этой темой тогда, или вообще не заниматься внешней политикой, скажем. Поэтому действительно надо от этого уже отказаться, потому что уже на самом деле надоел этот термин. Допустим, в Москве почему-то мы никогда не слышим от того, что они устали от Украины. Потому что они на самом деле, наверное...
Не устали. Да,
заинтересованы что-то делать. И какие-то... У них есть планы, и какие-то они планы реализуют. А, конечно, что если нет видения того, как это сделать, тогда очень удобно говорить об усталости. Вот я устал. Все, до свидания.
Послушаем звонок. Здрасте, говорите, пожалуйста. Представьтесь только.
Алло, вы меня?
Да, вас.
Сергей из Москвы.
Здрасте, Сергей.
Здрасте. Я хочу спросить по поводу этого соглашения по базе Черноморской, но в Севастополе.
Что?
И я слышал такое мнение российского эксперта одного, который, в общем-то, мне трудно, по-моему, мне кажется, если я правильно понял, мне трудно заподозрить в антивластных позициях, но он сказал, что значит, с базы вроде что Янукович получил дешевый газ, и он взамен ничего не дал. Хорошо, если так, действительно. Ну, или действительно это первая победа России, или это Янукович сильно распределяет Украину на двести карман, это первый вопрос. А второй по поводу Обамы. Что, он строил Ялту очередную, что ли? Я что-то не понял, не врубился сначала. Алло, здравствуйте, спасибо, все.
Вы, может быть, господа Стакетти, ответите, слушайте именно по вопросу флота, потому что насколько стратегически важно для России вот сохранение этого флота в его нынешнем виде, да и не в нынешнем, там, где он находится. Вот если мы это поймем, мы поймем, какая это победа, реальная или первая.
Я думаю, что, конечно, здесь есть какая-то победа, но я скажу, мне кажется, что, скорее всего, речь идет о политической, дипломатической победе, а то, что касается стратегической победы, я вообще не уверена, что Россия в данный момент готова к тому, чтобы действительно модернизировать этот флот и, в принципе, совсем перестроить эту базу в Севастополе. Потому что состояние инфраструктуры и состояние флота вообще мешает, понимаете, на сегодняшний день иметь дальнейдущие планы, тем более, когда мы пытаемся смотреть на ситуацию, что будет через 25 лет, через 30 лет. Вот. Тем не менее, мне кажется, и это самое, мне кажется, главный тут связь между флотом и газом, это просто здесь очень не то, что неожиданный момент, но мне непонятно было вот здесь, вот как шли переговоры, чтобы вот именно добыть вот таких результатов. Потому что я, конечно, была удивлена, я скажу так, когда
да,
я узнала о том, что вот такой договор подписан, такие соглашения были подписаны в Харькове. Но мы не знаем, какие там, как шли переговоры, какие были условия со стороны, точные условия со стороны России и условия со стороны вот Украины. Вот. Поэтому здесь какой-то стратегическая победа я не вижу.
вот мысль о Новой Ялте, который сказал, слушайте, говоря о деятельности администрации Барака Обамы. Это же, кстати, мысль, которая сейчас в российских средствах массовой информации активно выдвигается, что вот Россия и Соединенные Штаты, они уже обо всем договорились, зоны влияния определены, вам это, нам это, вот, но это ведь скорее не то, что можно прочесть в Вашингтон-Пост, а то, что можно увидеть по Первому каналу российского телевидения, Лена.
Действительно. Если можно, я только два слова по флоту еще скажу. Просто действительно значение, мотивация получается, выглядит так, что мотивация у России в Севастополе и в Приднестровье, скажем, одна и та же, оставить флаг, независимо от того, как выглядят эти остатки 14-й армии или как выглядят вот эти корабли в Севастополе. И здесь мы говорили о том, готова ли Россия модернизировать этот флот в Севастополе, но здесь не менее важно, готова ли Украина пойти на изменения соглашений, в которых будут внесены изменения, позволяющие России его модернизировать, скажем, и, допустим, менять то, что записано, что не может Россия, она может менять только класс на класс, тип на тип. Если сейчас, допустим, все-таки Россия добьется, что будут внесены эти изменения, конечно же, у России появятся возможности как-то менять, и не исключено, что французский мистраль мы тоже там увидим, да? Можно это себе представить. А это, кстати, Франция, я напоминаю, это страна-член НАТО, то есть это как-то немножко не стыкуется с теми задачами, которые ставит российское руководство в Крыму и недопущением Украины в НАТО. Но если бы я жила в России, скажем, меня бы, конечно, тоже беспокоил вопрос, почему мой президент и мой премьер-министр должны делать все для того, чтобы платить какую-то непонятную аренду, делать какие-то скидки ради того, чтобы там стояло несколько кораблей, непонятно какими целями, и не сокращать граждан другого государства, то есть там больше десятки тысяч людей находятся как бы под сокращением, но их не сокращают для того, чтобы был аргумент, что Черноморский флот — это кормилицы жителей Севастополя. То есть поэтому все это выглядит как-то немножко непрагматично, если мы уже говорим со стороны властей соседнего государства.
Послушаем звонок. Здрасте, говорите, пожалуйста. Только выключите радио до этого. Говорите, говорите. Алло.
Алло.
Да, говорите.
Алло, это Москва.
Да, пожалуйста.
У меня вопрос к обеим гостям, но больше к французским гостям. Вот вы говорили о прагматизме, о том, что надо дружить, но мне кажется, что прагматизм не должен означать торговлю принципами и ценностями за газ и нефть. В этой связи у меня вопрос. Вот почему в Европе, да и в США, к сожалению, тоже, побеждает такое течение, которое я называю шрёдеризм. И вот с гибелью Леха Качинского таких деятелей, которые противостояли этому течению, отстаивали принципы и пытались не уступать, и таких деятелей на Западе становится все меньше и меньше.
То есть их не наберется на самолетах, хотите сказать, называется. Пожалуйста, конечно.
Мне вообще сложно ответить на этот вопрос, потому что мне кажется, что вы, либо я плохо выразила свое мнение, либо, извините, вы не так поняли меня. Но я имею в виду следующее, что, понимаете, избиратели сделали свой выбор. Вот они это сделали в Украине не так давно, и здесь есть такой прагматизм, и я говорила, что это легитимно, что для страны Европы это легитимная власть, и мы должны просто иметь отношения с украинским руководителем. То, что касается отношений с Россией, так называемое течение шредеризма, Я понимаю, о чем идет речь, понимаете, но дело в том, что здесь эти бизнес-отношения, деловые отношения, они всегда были. Они сейчас, конечно, могут поражать, но я не думаю, что это течение очень сильно влияет сейчас на состояние отношений между большими группами, консорциумами, предприятиями. Проблемы коррупции, конечно, существуют, и мы знаем, как, насколько это явление очень широко распространено, но и в России, и в Украине, и в том числе очень сильно переплетено как раз в отношении между этими двумя странами. Но я не могу, в общем-то, больше развивать просто свои мысли вот о чем ашхедеризм, извините.
Но мы тоже видим, что есть такое, может быть, в очень зарождающей стадии, но есть и понятие как широкизм, потому что Жак Ширак на самом деле отказался возглавить Южный поток, хотя это тоже очень, я думаю, выгодный во всех смыслах личных финансовых проектов. Так что, в принципе, есть всему пределы, и экспорт коррупции, который идет из Москвы, он тоже где-то на чем-то осекается, скажем так.
Послушаем звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Приветствую вас, Валерий, Москва. Я должен обратить внимание, вот, представительница Франции, что шредеризм, и, к сожалению, во Франции выразился в форме саркасизма, потому что ваш президент ведет себя ничуть не лучше, вернее так, немножечко лучше Шрёдера, но почти так же. Напоминаю вам о том, что в позиции Германии, которую возглавляет правая партия, и позиции Франции, которую возглавляет правая партия, почти идентичны. Эти представители крупной буржуазии считают, что можно отдать демократию за выгоды экспорта российского газа и нефти. Это обстоятельство приведет к самым трагическим последствиям.
Приведет к власти социал-демократов.
Нет.
Все трагические последствия.
Трагические последствия будут для состояния демократии на постсоветском пространстве. Не поддержать Грузию в ее противостоянии с Россией, попытка усомниться в том, что в Грузии действительно строится настоящая демократическая структура власти и экономики, это невероятное легкомыслие. Не поддержать демократическую партию Тимошенко на Украине, это невероятное легкомыслие крупных буржуазии, которая всегда готова продать за деньги демократию.
Слушайте, Валерий, вы просто левый эсер по убеждениям. Я вас не обижаю, я констатирую. Вы... Правда.
А вы, Виталий, по всей видимости, не понимаете всей сущности той трагедии, которая сейчас происходит на Украине. Потому что вы избрали господина Януковича.
Я не голосовал за господина Януковича.
Я имею в виду вы и ваши сторонники среди украинской интеллигенции, которые смотрели сквозь пальцы на то, как он фальсифицирует выборы. Запад посмотрел на фальсификацию выборов на Украине сквозь пальцы. В результате мы имеем сейчас правительство на Украине, которое приведет к тем результатам, которые привели нас в России. И вот замечание французской представительницы о том, что Украина должна, видите ли, брать пример с Россией, это катастрофа, это полное непонимание того, что Россия катится к тоталитаризму. Если Украина будет брать пример с Россией, вы представляете, это полное...
Вы знаете, я сейчас дам слово Карину, я вам скажу, Валерий, что мы с вами одну вещь сделали. Тут я уникален, потому что я имел возможность сделать и то, и другое. Мы с вами оба в 1990-м, кажется, году, да, голосовали за господина Ельцина на выборах президента РСФСР. Вы голосовали? Думаю, что Валерий голосовал. И вот тоже, кто же мог предвидеть, как говорится, последствия? Это такие исторические процессы, в которых люди очень часто не до конца понимают, что они делают, отдавая свой голос за того или иного политика.
Или не отдавая вообще голос ни за кого.
Или не отдавая голос ни за кого, совершенно верно, да.
Ну, мне, конечно, не очень ловко, конечно, тут ответить. Вообще даже не было никакого вопроса, был только комментарий.
Я бы хотел защитить, кстати, господина Саркози, и заметить, что если бы он тогда не отправился бы на Кавказ, мы вообще не знаем, трудно предсказать бы себе судьбы, так сказать, грузинской государственности, если бы не вмешательство. Тогда председательствующего в Евросоюзе, при всем при том, да, ну вот.
Я предпочитаю тут вообще не комментировать.
Да, 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 безусловно. Но важно другое. Вы могли бы прокомментировать то, что Запад не хочет поддерживать демократические силы на последующем процессе.
Ну, мне кажется, что опять-таки я попыталась сформулировать эту идею. Может быть, я ее неправильно сформулировала.
Или, может быть, ее не хотят слышать.
Может быть, да. Не поняли меня, но я постараюсь поточнее. Я скажу сейчас следующее. Я несколько минут тому назад говорила о том, что те процессы, которые шли в Украине до последнего момента, я имею в виду политическое преобразование, не могли не привлекать внимание европейских стран и европейских руководителей. И отсюда был очень интересный. То есть интерес к Украине очень сильно за последние десятилетия отличается от того интереса, который мы имеем вот к тем процессам, которые идут в России. А какие процессы идут в России? Наверняка тут мы согласны. Вы говорите, что это авторитаризм, если я вас поняла правильно. Я говорю, что это авторитарный режим. Но мое беспокойство сейчас, когда я нахожусь вот во форуме, вот, когда я общаюсь со своими коллегами и слушаю вот доклады, которые были сделаны вчера и сегодня, мое опасение – это то, что здесь вот такая авторитарная система могла бы появиться. Вот в чем вопрос.
В Украине.
Да, здесь. И вот нам, всем наблюдателям, вот, политологам и так далее, было бы интересно совместно поработать и посмотреть, какие процессы сейчас идут на постсоветском пространстве. Как коррупции, как криминальные кланы, которые находятся в некоторых странах у власти, могут влиять на изменение политической системы. Как экономические и политические связи перемешаны. Вот это очень интересное явление.
Послушаем звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Алло.
Да, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, Виталий. Благодарю вас за прекрасных гостей. Вы прекрасно ведете передачу.
Спасибо.
Михаил из Подмосковья. Я вот не знаю, хотел бы спросить, согласны ли ваши гости с моей точки зрения, что в принципе мудрость приходит с возрастом, со старостью. И старая Европа, естественно, глобально стала мудрее, как говорится, политически вести себя по отношению к России. Ресурсов в Европе энергетических нет. Людские ресурсы исчерпаны. Ресурсы людские, которые были у Советского Союза, среднеазиатские республики, где рождаемость была в 10 раз, в 8 раз выше, чем в средней полосе России, и они отрезаны, удалены. И, естественно, сейчас и бывший Советский Союз, то есть Россия, она тоже не может никак ничем удержать свои ресурсы. Тем более наступает Китай со своими, так сказать, глобальными человеческими ресурсами. А Европа убедилась, что мусульманский мир, на которых они делали, как говорится, ставку там, и на Турцию и прочих, они очень ненадежны, как и у нас, вот кавказские, как говорится, регионы. Ваххабиты эти, как говорится, вот дорываются до власти. И кроме кровопролития ничего там, оттуда никаких доходов нет. Поэтому я полагаю, что политика Европы очень верна. Нужно мелкими шагами, как говорится, пользоваться ресурсами России без кровопролития. А вообще там демократизм, понимаешь, этот тоталитаризм, это та же самая подтанцовка, как вот у современных этих самых выступающих на телевидении, по радио, на телевидении, понимаете, с этими, со страдами. Вы согласны со мной, нет?
Ну, я, допустим, не совсем согласна. То, что я как бы вижу, в том, в чем я могу согласиться, это да, это то, что это так как мы ее уже называем сегодня, Старая Европа, она умеет себя вести с Россией, действительно, хотя, скажем, неофициально, не публично многие политики, дипломаты, они отзываются не в самых лучших тонах, и, скажем, и о президенте российском, и о премьере, но в то же время они умеют балансировать, они умеют искать общий язык с ними и добиваться каких-то своих целей. И в то же время не смешивая какие-то политические и бизнес-интересы так, как, до такой степени, как это делают, скажем, в Киеве. Но то, что сегодня с демократией, да, есть проблема в постсоветских государствах в том, что действительно как бы чувствуется то, что для таких государств, для многих государств ЕС это сегодня не является темой номер один, это не является то, что государство демократическое или оно движется по этому пути, это не является каким-то плюсом, это уже сегодня кажется какой-то даже ущербностью или даже иногда минусом, потому что не видят смысла многие политики в государствах Украины, они не видят, что они, что, какая польза может быть от того, что они развиваются демократическим путем, и поэтому есть опять-таки опасения у, как сказала Карин, даже у Франции, что могут быть какие-то авторитарные тенденции, все, но это как бы заколдованный такой круг. Если вы будете говорить о том, что это важно, показывать это своими действиями, то тогда мы тоже будем как-то понимать, что это действительно важно, и пытаться не сходить с этого пути.
Последний звонок у нас есть, или уже, я думаю, что на самом деле не успеем мы его взять, потому что мы приближаемся к окончанию нашего эфира. И напомню, что мы, в общем-то, так или иначе смогли поговорить о том, каков баланс сегодня интересов и баланс сил между Россией, Украиной и Европой. Поговорили мы об этом на фоне 4-го форума «Украина-Европа», к медиа освещению которого активно участвует Радио Свобода. Напомню, что гостями этого эфира были руководитель Департамента России, Украины, Евразии, Украины стратегических исследований Министерства обороны Франции Карина Стакетти. Спасибо, госпожа Стакетти. И директор Украинского института мировой политики Алена Гризьманчук. Спасибо. Провел эту программу Виталий Портников. Продюсер Игорь Исхаков. Сейчас мне осталось только напомнить, что Андрей Шарый подведет итоги дня в программе «Время свободы». Главные темы выпуска. Парламенты России и Украины ратифицировали соглашение о Газе и флоте. Как дальше будет развиваться диалог Москвы и Киева? Верховный суд признал законными планы строительства скоростной магистрали через Химкинский лес. Почему мнения экологов не были приняты во внимание? Память о войне. Кремлевская серия видеороликов.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Американский сенатор. Российские чиновники должны ответить за Сергея Магнитского.
Комментарии экспертов.
Журналист Анджей Засуха. Зачем Ярослав Качинский выдвинул себя в президенты Польши?
В блогах Свободы.
Блогер Владимир Карамурза. Кому помешала моя школа?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7445, 9445, 9520 и 9530. Свободный информационный мир. Радио Свобода.